Юлия Кожанова. Тебе шах и мат. Глава первая.
Давно такой пурги не было, а ведь еще не середина зимы. Смотрю в окно мельком, так как все мое внимание приковано к ноутбуку, где я повторно проверяю важные документы. Но и мимолетного взгляда хватает, чтобы понять, что добираться до города мы будем долго. Погода нелетная, все рейсы отменены, и я решил поехать на машине. Не хотелось прозябать в маленьком городке, где нечем заняться в пустом номере. Да и мое время, деньги, очень большие деньги. В дороге мы уже часов 12. От долгого сидения затекают ноги и спина, а еще мне не нравится, как стали переглядываться мои охранники. Устало протираю глаза и спрашиваю первый.
«Рома, что не так?»
«Борис Васильевич, тут такое дело!»
Говорит, а потом, переглянувшись с Олегом, выдает.
«Пурга сильная, дороги не видно. Едем медленно, и это жирает бензин. Простите, босс, но надо делать остановку. Или мы застрянем на трассе с пустым баком».
«В чем проблема?»
Спрашиваю еще раз, так как ее просто не вижу. «Почему мы не можем заехать и заправиться?»
«Знаков не видно, а по карте заправка далеко, не доедем. Я предлагаю остановиться в ближайшем отеле и там переждать. Спросим у парней, у кого больше всего топлива, и отправим на заправку. Пусть в канистры наберут, чтобы нам хватило дотянуть до заправки».
Теперь понятно смятение ребят. Да, они рассчитали, что нам так медленно ехать придется. Хорошо, что вообще не замерзли. За окном почти минус 40.
«Хорошо, сворачивайте. Переждем метели и разберемся с топливом».
Даю добро, и охрана тут же связывается с двумя машинами сопровождения об остановке. Те отвечают слишком радостно. Видно, и у них проблемы были, но молчали. Вот ведь непогода, все карты мне портят. Ну ничего, ночку можно переночевать и в обычном отеле. Мы едем еще минут 20, после чего останавливаемся возле небольшого двухэтажного здания, прилично запорошенного снегом. Да уж, в такой дыре я давненько не был, подумал, выходя из машины. В легком пальто было холодно, и только я понадеялся, что это ненадолго, так как до здания рукой подать, как наткнулись на еще одну проблему. Дверь завалилась снегом. Выругался, глядя на двухметровую преграду снега, ведущую ко входу, и кивнул парням. Те быстро достали лопаты из машин, откопали проход к двери и саму дверь. Интересно, а сами жильцы как покидали здание? Или они там так забаррикадировались до весны? Роман дернул за ручку, и я наконец-то попал в довольно уютное помещение. Запах свежей выпечки сразу наполняет легкие. Вдохнул полной грудью и подумал, что остановка не такая плохая окажется. Осмотревшись, понял, что принял поспешное решение. Небольшая стойка с тусклой лампочкой над ней, почти увядший цветок на полу при входе, шторы коричневого цвета со странными разводами на заметенных окнах, отчего в помещении было еще темнее. Старенький коврик у стойки, которой вышла женщина лет 50 с бегудями на голове и сигаретой во рту. Таких особ я вообще никогда в жизни не видел. Статус не позволял. Зато вот сейчас я сполна могу насладиться этой картиной.
«Ой, какие гости!»
Прохрипела она своим прокуренным голосом и шмыгнула за стойку, вызвав усмешку у моих парней.
«Ритка, живо сюда!»
Прокричала мадам, после чего мы услышали еще один женский голос из соседней комнаты.
«Зачем? У меня тут сериал начался!»
Ответил с линцу еще один женский голос. И я с интересом заглянул в комнату, где, развалившись на стареньком диване, валялось оно. То ли девушка, то ли женщина в потрепанном халате в розовый цветочек. Переключала каналы на телевизоре.
«Живо иди сюда, у нас гости!»
Повторила свой крик женщина из-за стойки.
«Ладно, иду!»
Нехотя согласилась. «Девушка?» И сползла с дивана. «Будь у меня такие работники, давно бы вышвырнул». Шаг другой. Недоразумение поднимает голову и, видя нашу толпу, в ступоре останавливается и я могу ее хорошенько рассмотреть. Все же девушка, лет 25. Круглое личико, два подбородка, четыре складки на животе. Масляные волосы, которые, как мне кажется, недели две не мыли. А от ее кривой и желтой улыбки чуть не простонал. Если здесь персонал такой, то какие могут быть номера? В них хоть убирались? Перевожу убийственный взгляд на Романа с Олегом, которые отыскали эту дыру и выбрали почему-то именно это место. Неужели чуть дальше ничего приличнее не было?
«Как вас много!»
Оживилась подошедшая девушка и попыталась привести свой потрёпанный халат в божеский вид. «Как по мне, его только сжечь!» «Нам 5 двухместных номеров с раздельными кроватями и еще один одноместный. Самый лучший, что у вас есть!» Говорю нехотя.
«Ой, а у нас только 2 двухместных с разными кроватями, а остальные только с одной большой».
Отчиталась девушка, глянув на ключики.
«Ну не волнуйтесь, вип-номер готов, как специально вас дожидался».
Довольно сообщила она, а я уже боялся представить, что там за люкс такой. «Давайте, что есть, парни и так поспят». Те в ответ лишь закивали. Ключики я получил через 5 минут, вместе с брошюрой заведения, где были расписаны расценки за дополнительные услуги. Ради интереса глянул, что тут есть. Подать еду в номер — 300 рублей. Забрать тарелки из номера — 150. Подключить кабельное — 300. Спиртные напитки и перечень. Смена постельного белья — 500. И много всякой другой всячины, за которую хозяйка с радостью драла деньги. А ведь, в принципе, эти вещи должны быть бесплатны, но, похоже, на дороге свои законы. Отдал приказ Олегу принести мои вещи, а сам отправился изучать апартаменты. Поворачиваю в двери чуть заржавевший ключ и вхожу. Свет автоматически, конечно, не включается, и я ищу рукой выключатель. Нахожу и щелкаю. Тускловатый свет от двух лампочек освещает, на удивление, чистую комнату с одной двуспальной кроватью, небольшим столом и табуреткой. Есть платяной шкаф, выключенный и пустой мини-холодильник. Потрёпанное кресло с высокой спинкой у окна повеселило. И на что смотреть? Ха, на трассу? Усмехнувшись, прошел по старенькому ковру в ванную. Душевая кабина с проржавевшим дном и табличкой «Входите внутрь в тапочках». И где эти тапочки? Ах, да, точно, в буклете были, за 200 рублей. Небольшая раковина, довольно чистая, и зеркало. Уже что-то. Устало вздохнув, возвращаясь в комнату и скинув пиджак, сажусь на чуть скрипучую кровать. Надеюсь, мы тут ненадолго. Олег приносит мои вещи с компьютером и спрашивает, хочу ли я что-то еще. Так и быть, разорюсь на еду в номер. Сходи и проверь, чтобы отраву нам не подали. Отдаю распоряжение и потираю виски. Опять голова разболелась. Олег, принеси лекарство от головы. Хорошо, Борис Васильевич. Охранник уходит, а я иду умыться, чтобы хоть как-то сбить боль в голове. Ополоснув лицо, понимаю, что полотенец здесь нет. Ну, это уже беспредел. Иду к телефону и звоню девушке на стойку, как та и просила в случае вопросов.
«Слушаю»,
— раздается довольный голос после первого жгутка. «В вашем вип-номере нет даже полотенец. Что мне сделать или сколько заплатить, чтобы они появились?» — прорычал в трубку.
«Ой, так сейчас служанку отправим».
«Жду», — сказал и бросил трубку. «Чёртова дыра». И ждать пришлось недолго. Минут через 5 в дверь тихо постучали. «Входите!» Крикнул, лежа на кровати. Так голова пульсировала.
«Ваше полотенце».
Раздался тихий девичий голос. И я даже удивленно открыл глаза. Слишком чистым был голос. От увиденного даже потряс головой, чтобы понять, не мираж ли это. Невысокая девушка лет 20 в джинсах и белой футболке держала сероватое полотенце. Приподнялся на локте, чтобы повнимательнее рассмотреть видение. Хрупкая, с белыми, как снег, волосами, распущенными по плечам и голубыми глазами, она с испугом смотрела на меня. Ее розовые губки были чуть сжаты и манили к себе.
«Куда мне положить?»
спросила тихим голосом, внимательно рассматривая меня.